Наука и техника.
Ну что, друзья, я с удовольствием представляю наших собеседников. Сегодня у нас в студии Константин Шолмов, наш коллега. Здрасте, Константин. А кто у нас в гостях? Мы сейчас будем говорить о том вообще, как зарождается агрессия, как жить таким образом в условиях постоянной угрозы, да, чтобы каким-то образом жить, да, а не существовать. И в этом смысле нам поможет Сергей Рац, конфликтолог, писатель, доцент кафедры конфликтологии Института философии СПБГУ. Мы приветствуем вас в этой студии, Сергей.
Добрый Спасибо, день. Добрый день.
Итак, Константин, я передаю штурвал в ваши руки, если что, иногда буду появляться и помогать.
Спасибо. Еще раз представлю нашего гостя. Это Сергей Рац, доцент кафедры конфликтологии Института философии СПБГУ и также сетевой персонаж, интернет-персонаж, известный как Эль Васё, писатель и историк истории спецслужб российских,
да, наверное, так можно
КГБ,
сказать.
ФСБ и всех прочих дел. И мы сегодня поговорим о конфликтов, об агрессии, количество которой в мире нарастает просто невероятными темпами. Сергей Васильевич, что происходит вообще? Каждый день взрывы, пожары, убийства, бунты, восстания, локальные войны, гибридные войны. Такое ощущение, что мы живем в последнюю эпоху, какой-то ад кромешный творится вокруг. Что это? Откуда все идет?
Ну, фактически, сегодня мировое сообщество живет, и я бы не побоюсь этого слова, в условиях третьей мировой глобальной войны. Информационной, межконфессиональной, межличностной. И мы должны учитывать, что на протяжении последних лет вот эта агрессивность возрастает еще и из-за того, что резко обострились противоречия между Европой и странами восточных, например, России, между Соединенными Штатами Америки и Россией в том числе. И для этого были предпосылки. Мы ведь жили на протяжении всего последних 70 лет в рамках достаточно мирных, и я бы назвал эти отношения паритетными между, в первую очередь, между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Это продолжалось, начиная с 45-го, примерно по 91-й год. Это был период, когда, в общем-то, мы развивались, несмотря на наше напряжение, так как мы, естественно, пытались уровень наших вооруженных сил поднять на соответствующий уровень. Мы, естественно, делали все, чтобы вот этот паритет сохранить. Но 91-й год, окончание холодной войны, а он закончился полным крахом, в этом смысле, Советского Союза, сегодня мы видим вот эти вот руины. И, естественно, это дало колоссальный толчок во всех сферах. В политической, в экономической, в социальной, если хотите. Но уже в мировом масштабе настолько вот это изменение вот этого паритета, вот этого равновесия сил привело колоссально, я бы сказал, такой цепной реакции.
То есть, простите, я вас перебью, то есть Советский Союз уже 25 лет как не существует, а нам все еще икается, да, все еще мы
расхлебываем. И еще будет икаться, так как вы понимаете, ведь наличие, в первую очередь, конечно, нашего колоссального потенциала в свое время у Советского Союза, ведь если говорить о том, как шла трансформация развития, ну, например, ядерных сил, 45-го года в Америке, у нас 49-го года, мы ведь выровнялись только к середине 80-м году. Вот во время Карибского кризиса, который произошел в октябре 62-го года, примерно перевес, если говорить о ядерном потенциале США перед Советским Союзом, был примерно 1 к 17. То есть количество ядерных боеголовок и оружия Соединенных Штатов Америки было в 17 раз больше, чем, скажем, того же вооружения в Советском Союзе. Это говорит о чем? Естественно, они размахивали вот этой большой ядерной дубинкой. И не опустили только потому, что у нас было чем ответить. Но процесс шел дальше. Естественно, мы, слава богу, прошли этот Карибский кризис и другие кризисы за этот период времени. Но в конечном итоге ход исторических часов мы не сумели остановить. Социалистическая система рухнула. И вот на ее обломках, мы увидели совершенно другое государство, хотя, в принципе, много чего еще сохранилось. Но как бы там ни было, именно вот это породило или дало толчок колоссальной силы, колоссальной мощи, которую сегодня мы видим в виде вот этих вот не просто развалин. Это как гейзер, превращающийся в огромный вулкан, и который может привести к огромному, не просто катаклизму, а мировой катастрофе.
А почему конфликты обостряются именно в последние годы? У меня такое ощущение, что лет 10 назад жизнь была немножко поспокойнее. Ну, в мире в целом. У нас, конечно, была там Вторая Чеченская война и все такое прочее, но мне почему-то кажется, что не было такого огромного количества сообщений о взрывах, пожарах, терактах, восстаниях, этнических
чистках. Но я бы здесь вот все-таки, вот отвечая на ваш вопрос, Кость, я бы все-таки его разбил на две части. Это первая часть, это политический конфликт. И второе, это то, что мы говорим о влиянии, ну, скажем так, космогенных факторов. Uh-huh. Я космогенный фактор пока не буду брать. Ну, мягко говоря, их сложно доказать. А вот то, что мы видим перед собой, это абсолютно реально. Yeah. Что я имею в виду, если говорить о политическом факторе? Это то, что начиная вот буквально с 2000 года, политика Соединенных Штатов Америки изменилась в сторону резкого повышения агрессивности по отношению не только к современной России, вообще в целом в мире. Ну, возьмите хотя бы целый ряд всевозможных революций. Возьмите страны Магриба, возьмите Ближний Восток, возьмите даже Европу, Югославию. Это, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки попирали международное право в лице такой организации, как ООН, Совета Безопасности, абсолютно игнорируя международный свод закона, абсолютно пренебрегая то, что называется устоявшиеся нормы поведения любого государства. Mm-hmm. И, естественно, это нужно каким-то образом объяснить, как они толковали. Они толковали все это очень просто. Дело в том, что вот уже на протяжении более, начиная с конца 40-х годов, они вели, вначале эта концепция была засекреченная, концепция Анаконды, а сегодня она совершенно открыта и ясна. Это полная глобальная, полная глобальная владение всеми ресурсами мира. Вот это главная идея концепции Анаконды. Но она разбивается, сутью этой концепции являются всевозможные доктрины. И поэтому сегодня в своей политике Соединенные Штаты Америки опираются на доктрину, естественно, национальной безопасности. В чем ее суть? Ее суть – это, если говорить о экономике, то экономический потенциал Соединенных Штатов Америки и пальма первенства, к примеру. Если говорить о военном потенциале, опять-таки, они лидируют во всем мире, если говорить о военной мощи. И, естественно, конечно, культура, которую они сегодня распространяют, англосаксонскую культуру во всем мире. Вот это три кита национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Но для того, чтобы полностью владеть миром, им в первую очередь сегодня на пути стоит только фактически, если говорить о нашем европейском, евразийском континенте, это Россия, современная Россия, и вновь зарождающиеся центры силы. Ну, а центры силы чуть-чуть попозже, а все-таки о России в первую очередь. И поэтому Соединенные Штаты Америки, пренебрегая международными законами, делают все, чтобы диктовать сегодня, с учетом своего колоссального потенциала, диктовать свои правила игры. Вот. Ну, возьмите пример, чем закончилась история с Югославией. Возьмите пример, чем закончилась история с Ливией. Это современная история, это совершенно свежие примеры. Возьмите высадку войск в Афганистане, уничтожение Ирака как суверенного государства. Ну и, конечно, последняя история в Сирии. Это вот совершенно свежее. И даже Турция сегодня, кстати, этот элемент той самой большой игры, которую Соединенные Штаты сегодня проводят в рамках вот этой, опять-таки, концепции. Концепция Анаконды. Анаконда предполагает окружение своими базами, а их аж более 400 баз, вокруг территории бывшего Советского Союза, нынешней современной России. Угу. А базы непростые. Угу. Они напичканы ядерным оружием.
Угу. Я не раз слышал различные антиамериканские теории, в том числе, конечно, и про концепцию этой анаконды. Вот мне кажется, что они всегда несколько упрощают картину мира, да? То есть предполагается, что есть одна страна, Соединенные Штаты Америки, которая полностью управляет всей международной политикой или пытается, по крайней мере, это делать. И это, собственно говоря, является корнем всех зол. Но ведь мир-то он не ограничивается одними Соединенными Штатами Америки. Есть Россия, Китай, Индия, Бразилия.
Вот, вот, вот. Это вот, это вот и называется новый центр силы. Угу. Сейчас мы об этом поговорим.
Угу. То есть, давайте я еще раз задам первый вопрос. То есть вы считаете, что все вот эти беды, все, что связано с конфликтами, с международными осложнениями международной обстановки, это связано с политикой США и больше ни с чем?
Ну, я бы даже поднялся выше, немножко выше, угу. отвечая на, Кость, на твой вопрос. Это все-таки Соединенные Штаты Америки, опять-таки, только инструмент геополитическом противостоянии или, скажем, овладением всем ресурсами всего мира.
Uh-huh.
Все-таки это целый, я бы сказал, совершенно конкретный центр, банковский центр.
Масоны.
Ну, я бы так не сказал, что они именно масоны. Это просто финансисты, крупные финансисты уже международного уровня, для которых и даже Соединенные Штаты Америки, их вооруженные силы, НАТО, как военная организация, является инструментом для достижения своих абсолютно конкретных целей. Какая главная цель? Это владеть всеми ресурсами и получать сверхприбыли, которые, вот, мягко говоря, ничего не получают за счет бесконечных конфликтов. Вот, собственно, вот это вот. То есть Соединенные Штаты даже они рассматривают как инструмент в достижении своих абсолютно конкретных целей. Одна. То есть если мы говорим о евразийском пространстве, то это то самое пространство, которое сегодня является ценой не для уничтожения, а для завладения.
Угу.
То есть завладение нашими гигантскими ресурсами Сибири, Дальнего Востока. И вот когда вот это вот евразийское пространство будет под их контролем, оно пока ими полностью не контролируется, они в него активно влезают, но пока, слава тебе Господи, только это сегодня мы видим, вот эти вот попытки.
Я боюсь, что какой-нибудь товарищ из движения «Талибан» или какой-нибудь запрещенной исламистской организации, он бы с вами не согласился. По вашей логике получается, что он берет автомат и идет воевать, потому что этого хотят мировой масонский центр. А он считает, что он идет воевать, потому что Аллах его туда посылает.
Да, дело в том, что начиная с войны с 79-го года, то есть с войны в Афганистане, с гражданской войны, это был один из эпизодов огромного, колоссального вот этого противостояния, о чем мы говорили. То есть противостояние двух совершенно разных систем. Социалистической и капиталистической. Mm-hmm. Мы после Второй мировой войны, это был уже третий прямой конфликт между этими системами. Я имею в виду военный конфликт, где именно наши вооруженные силы напрямую входили в противостояние.
Mm-hmm.
Если напомнить, это, конечно, Корея, Карибский Крибус, Вьетнам и затем Афганистан. Но в Афганистане, чем отличается Афганистан от предыдущих конфликтов, мы породили опять-таки цепную реакцию того же движения, Талибан, ортодоксального фундаменталистов, которые, мягко говоря, и стали прообразом сегодняшнего ИГИЛ.
Да.
Именно вот эта гражданская война, это участие, с одной стороны, Советского Союза, с другой стороны, Соединенных Штатов Америки, группы арабских стран, породило движение, и нельзя этого отрицать или мягко говорить, что такого не было.
Угу.
Это было. И вот поэтому сегодня, породив вот этого страшного, опасного, сегодня неуправляемого джина, который мы видим в лице гигантского уже, это уже даже не, извините, это не Талибан, это не Аль-Каида, а это даже уже не организация, а по всем признакам это уже государство.
Угу.
Очень опасное, очень агрессивное, имеющий абсолютно конкретную цель и, кстати, блистательную идеологию. Вот об этом мы тоже потом коснемся в разговоре. И поэтому совершенно ясно они заявляют, что вы нас породили, но мы вас убьем. Не вы нас, а мы вас. Так как они располагают сегодня колоссальными ресурсами, огромной реальной территорией, прекрасным, блестящим современным вооружением и поддержкой таких стран, как Саудовская Аравия. Но не буду все перечислять, вы, конечно, помните. А самое главное, что идеологически они используют в своей идеологии, они используют такой фактор, как называется справедливость. Угу. Они считают, что они поступают по закону совести. Они считают, что они поступают по всем человеческим законам. И поэтому они имеют на сегодня еще и вот этот вот успех. Угу. Почему западные граждане, особенно Франция, Германия, я имею в виду белые граждане, ну, будем так назвать, угу, население, как бы этнические французы, немцы, почему вступают так активно в их ряды? Вот интересно, почему так никто не посмотрел и не подумал, чем же это объяснить? А я объясню очень просто. Привлекательностью вот этой как раз идеологии. Угу. А сутью этой идеологии является, как они считают, социальная справедливость. 10% отдай на их общие мероприятия. Угу. Ребенок, оставшийся без родителей, должен быть обязательно обласкан. Я уж не говорю о том, что для европейского мужчины то, что став исламистом, он станет владельцем еще и многих-многих других ценностей, с его точки зрения. Uh-huh, uh-huh. Например, согласно свода норм поведения правоверного мусульманина, у него будет возможность жениться не один раз, ну, да. Я говорю, к примеру. Вот. Ну а затем, вот это, конечно, это их идеология. Это, мягко говоря, то, что мы говорим, как заманивают, uh-huh, какими инструментами. Ну и плюс еще, просто-напросто то, что они считают. Вот эта вот историческая несправедливость их руками будет все-таки восторжествует справедливость и будет исправлена историческая несправедливость. Mm-hmm. Имеется в виду историческое поведение и политика таких стран, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки по отношению к странам Ближнего Востока, Африки. Ну, короче, всех тех, которых мы вчера называли странами третьего,
да,
мира.
То есть это такое, это, по сути дела, вы говорите о процессе деколонизации, да? То есть они, бывшие колонии, мстят метрополиям, империям, которые...
Безусловно. Вот я хочу провести, подчеркиваю, что я, естественно, глубоко убежденный человек, и я имею в виду, что со злом нужно бороться силой. Угу. Это мое глубокое убеждение. Но я хочу сказать, насколько они ловко манипулируют сознанием, особенно сознанием европейцев. У нас в России совершенно, кстати, другая ситуация. Я объясню, почему. Но у них европеец, он психологически несет на себе вину предыдущих поколений. Именно вину перед теми людьми, перед целыми поколениями, перед целыми странами, которые живут совершенно по-другому. Угу. В нищете, с низким качеством жизни. А они, извините, Европа, мягко говоря, сегодня растленная Европа, она на глазах разваливается. Еще и потому, что они психологически сегодня не в состоянии рот людской продлить.
Ну, мне кажется, что Европа, закат Европы, его уже очень давно предрекают. И когда Мартин Лютер начал проповедовать, и потом в начале 20 века была даже книжка известная, но она трансформируется и живет, пока что закат Европы не произошел. Я хотел вернуться к нашему разговору. То есть, смотрите, получается, что у нас сейчас возникает новый центр силы, как раз, который связан как раз в частности с исламским государством, и который, наверное, сейчас больше всего конфликтов и больше всего агрессии в мире порождает. Но это же самостоятельный актер на этой сцене. Это же уже не креатура Соединенных Штатов Америки или спецслужб Соединенных Штатов Америки.
Ну, как мы говорили, они родились, все, ну, это
родились,
движение по заданию.
Теперь уже все, они сами по себе.
Мальчик вырос из коротких штанишков, да. И он стал монстром, он стал уже не мальчиком. Это людоед, неуправляемый абсолютно. Но самое главное, у этого людоеда есть, мягко говоря, те, которые кукловоды, которые его тоже водят. Кто же они? Надо все равно нужно говорить поименно. Это в первую очередь, конечно, саудиты, которые сами исповедуют ортодоксальный ислам. То есть мы их смело сегодня можем назвать фундаменталисты, которые экономически, материально, все военное вооружение самое современное передают для того, чтобы именно вот ИГИЛ сегодня вот так активно действовал. И поэтому посмотрите, какие средства им передают. И когда посмотришь вот эту вот динамику развития ИГИЛ, извините, после уничтожения Ирака, ведь основные командиры, это бывшие командиры иракской армии. Если так посмотреть, как бы по списочным, кто же они вообще такие? И откуда они взялись? Но затем появляется то, что называется вот этот комок, он рос почти мгновенно, буквально за считанные годы. И их успех еще определяется тем, что согласно их доктрине, все равно там среди них много верующих, да, фанатики, безусловно, но они не дорожат своей жизнью. А уж тем более не дорожат жизнью тех, теми, кто к ним попадает, я уже говорю, в плен. Это самое ужасное, что может быть. А поэтому идет полное уничтожение всего вокруг. Это как саранча. Но имеющая, самое страшное, идеология, как крылья этой саранчи. И она устремлена против, в первую очередь, большой сатаны. Это, естественно, США. А кто же малый? На их языке.
Наверное, мы.
Константин, у меня есть предложение, которое будет сложно нам всем отказаться. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. У нас 11:25. Я знаю, что наш гость любит хорошую музыку. Более того, несколько песен у нас уже заготовлено. Сделаем паузу, потом продолжим. Никуда не уходите. Ваши вопросы, друзья, приветствуются.
Наука и техника.
Продолжаем разговор. Сегодня в эфире Фонтанки Офис в программе «Чашка Петра» Сергей Васильевич Рац, конфликтолог, доцент кафедры конфликтологии, кандидат политических наук Института философии СПбГУ, писатель, публицист, историк спецслужб. Мы говорили о том, откуда берутся конфликты в современном мире, и поговорили о создании вот этого вот исламистского протогосударства на Востоке, в арабских странах. Вопрос такой, что делать дальше, Сергей Васильевич? Существует два подхода, две концепции, две точки зрения на то, как нужно противостоять, противодействовать, скажем, исламистским вот этим новообразованиям. Это концепция железной руки, да, жестокой борьбы с ними, или концепция мирного сосуществования? Ваша точка зрения?
Ну, я могу сказать, что если бы мы, взявшись за руку, я имею в виду мировое сообщество, понимая, что это страшное зло, которое гигантским девятым валом захлёстывает буквально сегодня планету, но, к сожалению, у нас пока нет единого фронта. И поэтому вот участие российских вооруженных сил, я бы сказал, блестящее участие с применением самых современных средств ведения войны, кроме ядерного оружия, мы опять-таки еще раз продемонстрировали, что со злом нужно бороться только силой, только именно вот железной рукой.
Я прошу прощения, мы уже боролись в Афганистане железной рукой 10 лет.
Ну, по Афганистану я бы сказал, что там немножко другая история, но я мог бы высказаться и по Афганистану. Но я сейчас хотел все-таки о Сирии поподробнее. Дело в том, что вы понимаете, в чем дело. Я уже не говорю о том, что Сирия — наши исторические друзья, и что мы действительно там имеем наши интересы. И когда мы говорим о национальной безопасности, мы должны всегда помнить, что стержнем национальной безопасности любой страны, не имеет значения окраска, так сказать, идеология, является всегда национальный интерес. Вот в Сирии там есть наш конкретно национальный интерес Российской Федерации внешней политики, внутренней даже политики. И поэтому мы должны четко себе представлять, что с такой бандой вооруженной, еще и такой целью, такой яркой идеологией, можно бороться и остановить эту волну только силой. Но, опять-таки, международно. Мы, безусловно, должны использовать инструмент международных отношений. ООН, например, Совет Безопасности. Но это все пока там не работает. Я объясню, почему это не работает. Не работает потому, что, к сожалению, главный участник во всех этих операциях и вообще, скажем так, взявший на себя право говорить, что он лидер в международных отношениях и во всем мире, я имею в виду англосаксов в лице Соединенных Штатов Америки, они, понимаете, сами пренебрегают международным правом. И, в общем-то, является, ну, мягко говоря, показатель того, как нельзя себя вести на международной арене. То есть, фактически, сами распоясываются, пренебрегаешь международным правом. И в этой ситуации нам крайне сложно. С одной стороны, Сирия, ясно, что это наш союзник. Наши, ясно, наши интересы. А с другой стороны, мы не должны себе позволить втянуть достаточно серьезное противостояние с Турцией. С другими странами Ближнего Востока. Угу. И поэтому, нанося удары, мы, естественно, понимали, что останавливая вот этот, разрушая этот мост между Турцией и ИГИЛ, мы безусловно, отвращаем угрозу от наших южных рубежей. Какую угрозу? Ну, посмотрите, вот в сводках проскальзывает практически еженедельно уничтожили одну группу, вторую, третью. Каспийский регион, где опять-таки началась война. Вы посмотрите, что там творится. Американцы декларируют, что если там, сказать, Турция вмешается в вопрос по Карабаху, то это уже не Турция вмешается, а это НАТО вмешается. И десант НАТО будет там обязательно. То есть вот это и будет называться то, что это будет уже четвертое реально прямое боестолкновение с натовскими подразделениями. Но мы же не можем бросить Армению на произвол судьбы, понимаете, чтобы ее растерзали.
И... Подождите, Сергей Васильевич. Мы, конечно, не можем бросить Армению на произвол судьбы, очень жалко Армению и все такое прочее, но там конфликт запутанный, там, я так, насколько я понимаю, каждая сторона считает себя правой, там нет такого однозначного агрессора, нет той стороны, которая бы мировое сообщество признало виноватой в Карабахском конфликте, я имею в виду. Вот вы ратуете за то, чтобы мы активно вмешивались в боевые действия на Ближнем Востоке, в Сирии, но вспомните, что, например, наш самолет, который летел из Египта, был взорван именно после того, как Россия активизировала свои действия в Сирии. И это является прямым следствием нашего участия в этой вот борьбе с терроризмом. Может быть, лучше нам избежать этого?
Ну вот я приведу один пример, uh-huh. который, ну, он, конечно, это жесткий пример. Может быть, даже очень жесткий. Помните, вот когда Боинг был сбит нашими ВВС на Дальнем Востоке, который uh-huh. да, грубо нарушил, uh-huh. хотя с их стороны это было в чистом виде подстава, uh-huh. самолет был нашпигован специальными средствами, и погибло много людей. Uh-huh. Это один пример. А помните второй пример, когда самолет, захваченный теми же игиловцами, летел в сторону АЭС Соединенных Штатов Америки, штат не помню же там какой, и его просто-напросто сбили, он mm-hmm. не долетел. То есть, если бы он долетел до цели, то произошла еще большая катастрофа. И всегда у руководителя, который принимает решение, в конечном итоге, мы же с вами принимаем решение, да? Принимает, как правило, президент, их mm-hmm. окружение. Mm-hmm. Всегда стоит вот эта вот дилемма. Или уничтожить с минимальными потерями, с тяжелейшими, или, мягко говоря, пойти на то, что эти потери будут во много-много, может быть, тысячи раз больше для этой стороны. Поэтому здесь я очень, ну, мягко говоря, если представить себе, что мы сидим в кресле президента, вы США, а я в кресле президента Российской Федерации, угу. то принять такое решение не так-то просто. Но в то же время ради каких-то высших интересов принимаются такие решения. Я поэтому хочу сказать, что жертвы в такой борьбе неизбежны. Потому что здесь уже цена выживания мира. Они, хотя я искренне говорю, что, скажем, каждая потеря, это действительно, действительно космос. Закрывается, схлопывается, как вы его наговорите. И поэтому, конечно, каждая жертва — это действительно тяжелейшая утрата. Но, с другой стороны, за этим стоят миллионы других людей. И поэтому президенты и США, и Российская Федерация идут на то, чтобы все-таки принимать вот такое вот решение.
Хорошо.
Тяжелое.
Ваш прогноз дальнейшего развития ситуации вокруг Сирии, вокруг исламистских этих протогосударств, которые там...
Ну, я бы сказал, что мы сегодня свидетели гигантской политической, геополитической трагедии. И это только первый, к сожалению, акт этой трагедии. Их будет несколько. Поэтому Турция никогда в этом смысле не остановится в продвижении. Военные никогда не позволят себе так унизить, как это произошло, то, что мы увидели. Они никогда не остановятся в достижении своей цели. Они обязательно свергнут Эрдогана, и обязательно там произойдет то, что называется все-таки успешный военный переворот. Сирия под нашим зонтиком защиты, она просуществует, но там будет серьезное изменение. Там действительно произойдет то, что называется, перекроют границы, которые были утверждены на Потсдаме, на Ялтинской mm-hmm. конференции. Это все будет другой мир Ближнего Востока. Но самое главное, что вот эта война, которую мы сегодня видим, она еще продлится длительное время. Дай Бог, чтобы не затронуло наши рубежи. К сожалению, это затронет. Особенно это связано, конечно, с Закавказьем для нас. И, безусловно, то, что мы видим сегодня, очаги напряженности в той же вот Армении, угу. это только начало большого геополитического конфликта в этом Черноморо-Каспийском регионе.
Вы считаете, он будет нарастать?
Он будет только нарастать. Mm-hmm. Только нарастать. Вот почему мы сегодня... Вы посмотрите. Этот конфликт еще подогревается тем, что, к сожалению, с НАТО мы сегодня, мягко говоря, совсем уж я мягко скажу, находимся в прямой конфронтации. Вместо того, чтобы встать, взявшись за руки против одного врага в лице ИГИЛ, мы, мягко говоря, в первую очередь, натовские подразделения размещают, например, те же ПРО на территории Румынии, Болгарии, Венгрии. Что это такое? Они у наших границ. А сегодня они замахнулись на Украину. Поэтому все не так-то просто. Естественно, можно ответить на тот незаданный вопрос, а что произойдет с нами?
Да.
С нами-то что произойдет? Вы понимаете, судя по тому, что вот последние 40 батальонов, которые были переброшены, 40 батальонов специального назначения на наших границах. Это Прибалтика, еще пока только на Украине. Угу, угу. Но это уже там мелкие подразделения есть, специальные подразделения. И поэтому, естественно, встает вопрос, а будет ли нанесен тот самый внезапный удар, быстрый, как они называют, удар? И будет ли использовано ядерное оружие?
Не, ну вы какой-то уже апокалипсис вообще рисуете.
Нет. Константин, мы должны быть готовы ко всему. А для чего же у нас, извините, для чего они перебрасывают силы? И мягко говоря, что же мы будем так смотреть просто-напросто? Мы тоже, и президент заявил Российской Федерации, чтобы они, понимаете, они не останавливаются. И это их цель. Это вот то самое пространство, о котором мы с вами говорили. Евразийское пространство. Но они идут через конфликт, через напряжение, через экономические санкции. И для них то, что сегодня происходит в Сирии, в Турции, это же только эпизод вот той самой концепции, о которой мы с вами говорили. Угу. И поэтому я не исключаю, что вот они хотят именно Россию втянуть вот в это вот противостояние. Вооруженный конфликт. Тоже, кстати, Турции. Мы были прямо вот, мягко говоря, фактически конфликт начался. Он был, слава богу, предотвращен. Но это проба сил. Как мы прореагируем на сбитый самолет? Это ясно было как день, что это не Эрдоган, мягко говоря, давал указания. Он следовал только рекомендации партнеров из океана.
Ну, смотрите, ведь был же Карибский кризис, про который вы сегодня уже упоминали, и когда мир был вообще в одном шаге от начала ядерной войны, и тем не менее удалось этот кризис разрешить, и впоследствии, там, через 10 лет, можно сказать, начался процесс, который назывался разрядкой в Советском Союзе, ослабление международной напряженности, там, процессы разоружения начались и так далее. Мы сумели миновать острую фазу конфликта и прийти к его локализации. Возможен ли такой вариант развития событий? Что для этого должно случиться?
Ну, для этого, в первую очередь, мы должны изменить наши отношения или с Соединенными Штатами Америки и вообще с Европой. Вот два вектора, которые, если это не произойдет, то напряжение будет только нарастать. Угу. Вы понимаете, нас уже с Германией, например, сводили дважды. Угу. Первую и Вторую мировую войну. Угу. Сегодня нас опять-таки пытаются столкнуть лбами. Пока, мягко говоря, это прерывание тех добрых отношений в экономике, в социальной сфере, uh-huh. в политике. Uh-huh. И они, те круги, которые крайне в этом заинтересованы, они опасаются наших нормальных отношений с европейскими странами. Опасаются. Для них Европа — это тоже конкурент, кстати. Конкурент, потому что это огромная экономическая мощь uh-huh. В Европе сосредоточена. И когда-то это было, они делали все, чтобы это было военное противостояние. Они сегодня делают все, чтобы экономические отношения были, извините, как сегодня. Экономические санкции, что это такое? Это, в первую очередь, это грубое, мягко говоря, по-живому резали, когда у нас наладились настолько особенно глубокие отношения, в первую очередь, с Германией, да, собственно, и с Францией, Италией. И все это вмиг было прервано этими экономическими санкциями. Да, мы выравниваемся, но это, извините, это потери. Угу. Они хотят, чтобы наш рубль рухнул. Рухнул и превратился в пыль. Вот они к чему это все это ведет.
Как, по-вашему, должна вести себя наша страна и граждане этой страны вот в таких условиях, когда мы действительно живем на острове, который окружен врагами, или это иллюзия?
Если говорить все-таки вот о том, что вот посмотрите, там, я бы сказал, три кольца, которые окружают сегодня современную Россию. Три кольца. Одно из них, к сожалению, абсолютно военное кольцо. Это база, их 400. В основном это американские базы. Теперь возьмите санкции. Это ведь тоже кольцо сегодня, которое мы прорываем. Мы делаем все, чтобы наша внешняя политика и здесь пробилась, понимаете? Посмотрите, как сегодня с нами разговаривает Италия, да даже, собственно, Германия. Там, в общем, есть много позитивного, но они все идут на поводу у Соединенных Штатов Америки. Это называется те самые золотые крючки. Знаете, что это такое?
Что делать, Сергей Васильевич, расскажите, что делать каждому из нас на своем рабочем месте и дома на кухне?
На своем рабочем месте, я считаю, нужно в первую очередь поддерживать нашего президента Российской Федерации, если говорить о политике. Это я говорю абсолютно серьезно и без всяких вот как бы двусмыслия. Поддерживать президента, потому что исторически это лицо, которое делает все, чтобы у нас Россия обрела свою былую мощь.
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, потому что у нас без четверти полдень уже на часах, и вернемся к этому разговору. А пока, по просьбе нашего гостя, мы послушаем вот такую вот историю. Называется «Прожектор шарит осторожно по пригорку». Это из советской киноклассики. Потом вернемся.
Наука и техника.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Сергей Рац, конфликтолог, кандидат политических наук, Института философии СПбГУ. Мы говорим о конфликтах в современном мире, о том, от чего они происходят и к чему это может привести. Сергей Васильевич, наши ближайшие европейские соседи, у них вроде бы как войн нет уже давно, но спокойно и мирно их жизнь тоже не назовешь. Террористические акты, огромное количество жертв и тоже вот это вот ощущение такое фронтовое, которое практически во всех европейских странах присутствует. От чего это происходит и к чему это может привести?
Ну, в свое время европейцы, как люди, безусловно, исповедующие многие принципы, в том числе принцип толерантности, как бы принимали огромное количество мигрантов. Казалось внешне, что это, мягко говоря, процесс, который действительно шел своими какими-то мирными шагами. Они внедрялись в те сообщества культурные, исторические. В общем-то, но дело в том, что вот если все-таки вспомнить Самуэля Хантингтона, все равно произошло то, что мы сегодня увидели. Это называется конфликт цивилизаций. Дело в том, что носители совершенно иной идеологии, культуры, а самое главное, конечно, религиозной конфессии, они все мусульмане. Понимаете, пусть это будет тюркского происхождения или арабского происхождения, не имеет значения, но не все мусульмане. Ну, представьте себе на секундочку, что во Франции они компактно проживают в полутора тысячах маленьких городков, в полутора тысячах сообществ.
Я в Петербурге знаю места, где компактно проживают наши мусульманские
гости. Что было недопустимо. Но вот это вот слово «толерантность», это то, что называется, если сегодня, ну, мягко говоря, кто-то бы из политиков замахнулся, чтобы таких городков не было, либо произошло то самое, что называется распыление вот этих вот людей. Их бы обвинили в чем? В том, что в фашизме, что они грубо попирают права человека, в том числе религиозные убеждения. И как мне сказал один немец, я вот был не так давно на Крите, он говорит, ну, представляете, если у нас отменяют у детей праздники в детских садах знаменитый, самый любимый праздник – Рождество. Только потому, что в группе есть дети, представители другой конфессии, то есть мусульманских семей. Но вы представляете, до чего они дошли в своей толерантности. Вместо того, чтобы действительно изучать культуры, вместо того, чтобы и эти люди, приехавшие из других стран, или, кстати, живущие уже во втором, третьем поколении, они должны были, в первую очередь, принять и культуры того государства, в котором они живут. Кстати, получают средства, получают тот самый минимум. Кстати, 80% из них живет на пособие. Кстати, они маленькие. Ну вот, например, 3-4 тысячи франков или 800 в прошлом марок, а сегодня евро, если говорить о Германии. Да это приличные деньги.
Ну да, там, там же большое количество вот этих террористов последних лет, они как раз, собственно, европейцы только восточного происхождения. Да,
из, и из вот когда смотришь на биографии людей, которые разоблачены как террористы, активные участники вот этих всех террористических актов, выясняется, что они даже, мягко говоря, это лица, которые, которые, так сказать, уже во втором, третьем поколении осели в той же, особенно Франции. Поэтому идеология, миропонимание, мироощущение и, конечно, реакция на происходящее. Они не остановятся. И вот это вот пример европейцев своей толерантности зашли настолько далеко, что забыли о собственной безопасности. Забыли, что, мягко говоря, толерантность должна быть в определенных рамках.
Что делать, Сергей Васильевич?
Во-первых, недопустимо такая работа спецслужб, какая сегодня, какую мы сегодня наблюдаем. Вот даже последняя эта мясорубка на юге Франции произошла только из-за попустительства работы спецслужб, то есть полиции в первую очередь. Как же так можно было пропустить такой грузовик? Это же полное безобразие. То есть у них сегодня толерантность политическая сказалась и на работе контрразведки, полицейских служб, понимаете?
Но ведь спецслужбы не могут заткнуть все дырки, это невозможно. И уж наши-то спецслужбы, которые все ругают за жесткость, за тотальность так контроля, вот, и то промаргивают те же
тиражи. Конечно, Константин, но в то же время вы понимаете, вот сегодня они, плача слезами, утираются, понимаете? Но извините, они должны были поставить вопрос как общество, поставить вопрос перед правительством. Спецслужбы должны работать совершенно в ином ключе. Сегодня другая обстановка. Нельзя, мягко говоря, гладить их по головке. Нужны жесткие меры, особенно фильтрация на границе. Угу. Если этого не произойдет. С потоками мигрантов сегодня придут профессиональные игиловцы. Это уже доказано. Из 10-8. Ну куда уж больше. И разве это не примеры? И все равно политики заигрывают с ними. И в Германии, Меркель, и во Франции.
То есть ужесточение миграционной политики в Европе. У нас в стране, в России, что мы можем делать, чтобы мы были, находились в большей безопасности?
Ну, у нас, слава богу, я считаю, наша спецслужба действует в рамках сегодняшней ситуации, в рамках закона о безопасности, в рамках закона о Федеральной службе безопасности и в рамках стратегии национальной безопасности, которая у нас существует до 2020 года. Затем она будет видоизменяться, конечно, с поправками. Поэтому у нас мощнейшая юридическо-правовая база. И вот отталкиваясь от этой правовой базы, действует наше и ФСБ, и наше Министерство внутренних дел, и другие спецподразделения. И это все выверено. Вы посмотрите, я хотел бы привести один только пример, что в прошлом году было предотвращено больше 20 террористических актов в первую очередь, Федеральная служба безопасности. Это как раз говорит о уровне работы. Это говорит о том, что они заботятся и о государственной безопасности, о национальной безопасности и о гражданской с нами. То есть, слава богу, в этом смысле мы видим службы, которые, я считаю, отвечают требованиям сегодняшнего времени. Работают четко, на упреждение и на полное уничтожение врага, который попадает к нам на нашу территорию.
Хорошо, у нас мало времени осталось. Давайте я последний вопрос уже задам. Вот эти локальные конфликты, скрытые конфликты, нишевые, гибридные, да, войны, которые происходят, все-таки есть ли риск, что они приведут к большой, может быть, мировой войне, к четвертой мировой войне? Или...
Ну, фактически, вот, Константин, я бы сказал так, что вот эти локальные конфликты, какие мы сегодня фактически уже дали толчок для развязывания более масштабных войн. Фактически, вот я сегодня глубоко убежден, что фактически сегодня идет Третья мировая война. Только формы. Мы привыкли, что если мировая война, то есть это обязательно...
Бомбы, самолеты. Да.
Бомбы, самолеты, там, корабли, миноносцы, все прочее. Но сегодня более современный мир. И война уже идет. Это информационная, психологическая, но она еще более тотальна, она еще более углубленная, она еще более разрушающая наше сознание. И поэтому я считаю, что война, а толчок дает вот такие небольшие локальные, я с вами соглашусь, локальные войны, локальный конфликт, который сегодня буквально знаете, как вот лавина, вот чуть-чуть сдвинуть, и лавина пошла, она становится неуправляемой и, кстати, крайне опасной.
Ну что ж, будем надеяться на то, что все-таки мы сумеем найти какие-то инструменты для сглаживания конфликтов или, по крайней мере, достойно сильно противостоять тем конфликтам, которые, возможно, отразятся на нашей жизни. Сегодня у нас в гостях был конфликтолог Сергей Рац. Всего доброго, до встречи через неделю.
Всего доброго.